только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Привет, дорогие друзья! С вами радио «Комсомольская правда». Я Анна Балуева. И сегодня у нас интервью с Иваном Охлобыстиным. И я вас уверяю, это будет очень интересный разговор. Иван, скажите, а вы скучаете по службе в храме?
Да, но я каждую субботу, воскресенье, все праздники на службе в алтаре, причащался от алтаря. Я же сам-то не снял, у меня запрет, и я просил об этом запрете. Было много слишком шума и грязи, такой непроверенных данных, соцсети выплескивали. Появились соцсети, возникла проблема. Ее не было до этого. Я вот снимался в кино, причем я снимался как, что я сначала, когда служил, лет 7 от служил 8, я не принимал никакие предложения, искренне полагая, что несочетаемо. Потом я служил, помнится, это, значит, в храме Благовещения, нет, ну, отца Дмитрия Смирнова, и мне очередной раз принесли конверт с предложением, со сценарием. Я, печалясь, отказался. Там деньги были хорошие, мы в долгах сидели, ну, там как-то отрабатывали, но все равно было бы приятно, если бы. И мы пошли с ним обедать, а он человек такой, он интеллектуал, он очень острый на язык, он прекрасно богословски образованный, и он современный человек, вот в самом приятном понимании, это по-настоящему современный человек, без каких-то уклонов там в одну в другую сторону. И он спрашивает меня, что там приходили люди-то? Я говорю, да вот сниматься зовут. Он говорит, ну и чего? Согласился? Я говорю, да нет, не согласился. Он говорит, порнуха, что ли? Я говорю, да нет, а какая порнуха? Там что-то, какая-то мелодрама или боевик, я уж не помню. Он говорит, а что отказался? Ну, я говорю, вроде как нельзя. Он говорит, ты такие деньги отказал. Я говорю, ну да. Он говорит, ты знаешь, вообще у нас есть такая книга кормчая, где прописано, что можно, а что нельзя. Но она писалась 400 лет назад, кино тогда не было. С учетом того, что ты многодетный и все остальное, и так в общественной жизни такой, в церковной участвуешь, тебе нужны командировочные. Ты, говорит, не дури, напиши патриарху. Я Алексею Второму написал письмо, объяснил ситуацию, что как мне реагировать на это. И он меня благословил сниматься, он сказал, что ну, нам не помешает лишнее представительство в этой сейчас определяющей, в принципе, сознание общества области. И первая моя роль была в Санкт-Петербурге, я играл Распутина в фильме «Заговор». Ну и дальше пошло. А потом прошло 7-8 лет, появились соцсети, и с разных сторон немотивированная абсолютно критика была, что лицедей, кто-то тут неожиданно почему-то вспомнили, люди склонные к скандалу, но, видимо, этот тип, вот, он извечный. Он всегда был и всегда будет, которым надо на что-то поругаться. Вот как лицедей, клоун. Раньше-то восхищались. В советские времена лицедей и там, я не знаю, клоуны, шуты, Шико, да, Олег Даль, играющие. Ну, вообще, это те люди, которые позволяли себе говорить о Боге, прикрываясь вот этим покрывалом изящного. А потом в какой-то момент это все превратили, наоборот, в критический материал. И можно было бы ответить одному человеку, что ну вот благословил патриарх, там кто-то тут, другому человеку. Но поскольку соцсети, они огромные, это как океан, то здесь появилось, то там. Ты же не будешь целый день сидеть и отвечать на чьи-то недоумения, на чью-то критику, на чью-то часто оскорбление. Да и дрязгаться не хочется, да и физически это невозможно. Плюс развилась уже вот такая критическая сфера, либеральная, демократически-либеральная, с патриотически национальными, вот эта вся каша началась общественная, диалоги, диспуты, скандалы и все остальное. И я был одним из одним из таких элементов возможной критики, слабых точек в церковной жизни, что он, мол, Охлобыстин снимается, он лицедей, а как же он, батюшка, что же он, людей исповедует, а потом, значит, играет в кино. Я написал святейшему патриарху уже Кириллу, что вот такая ситуация, совершенно невозможно никак противодействовать ей. То есть все время, всю жизнь посвятить оправдательным письмам неохота, и очень не хочется на церковь, чтобы падала тень от меня. Потому что я церковь люблю, я ей обязан своей семьей, в принципе, потому что она как-то сохранила нам семью и сохраняет до сих пор. У нас не было таких разладов, но когда намечался тот или иной какой-то конфликт, всегда это поглощалось вот церковной аудиторией, там же сразу складывается окружение человеческое, это же как вот община, маленькая община. Вот. И я написал, может быть, имеет смысл, попросил святейшего, что пока я буду сниматься в кино, это не будет продолжаться вечно, наверное. Не имеет смысла мне совершать литургию, и чтобы не подпадать под критику необоснованную, но тем не менее никто же разбираться не будет. И он ответил мне, что это разумное и такое совестливое предложение. И пока, значит, снимаюсь, под запрет меня. Вот так что я запретный.
Расскажите нам про ваш новый фильм. 26-го выходит фильм «Иерей Сан», 26 ноября. А снят он был аж в 2014 году. Чего так долго? Почему мы так долго его ждем?
Долго, прежде всего, одна из причин, что снимали на свои мы, значит, не пользуясь особо там государственной поддержкой или чем-либо иным, там, она, может, и была, но на каком-то таком гомеопатическом уровне, как обычно это. А бюджет кино обычно составляет, если разделить его на три части, одна часть на производство и, собственно, все кино, а две части на рекламу, вот этой две части не было. Но какие деньги были, потратили на то, чтобы сделать этот фильм. И в рекламном смысле мы просели, то есть нам нужна была реклама. А сейчас это же как машина, огромный такой медиавал. Ты можешь снять все, что угодно. Ты можешь снять пингвина на мобильный телефон или там, я не знаю, мышку на мобильный телефон и дать миллионную рекламу, и что вот прям лучшие моменты. Мышка села, мышка встала, мышка упала. Запустить ролик, и люди придут один раз посмотреть, ну что за мышка. И вот за этот раз, это правило первого уикенда называется, фильм полностью отбивается и приносит прибыль. То есть фильм не окупается, потому что он хороший, надо это понимать правильно, потому что он хороший, потому что он глубокий, потому что он динамичный, потому что он профессиональный. Нет, в первую очередь, первый, самый главный принцип, он отбивается, потому что у него есть реклама. Все остальное, это уже так вещь, даже не обязательная в некотором смысле.
Дорогие друзья, не уходите надолго, мы сейчас прервемся буквально на пару минут и вернемся очень-очень быстро. Оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию, и у нас сегодня разговор интересный с Иваном Охлобыстиным. Иван, ну, давайте расскажем подробнее про фильм. У него, кстати, отличное название «Иерей Сан. Исповедь самурая».
Были когда-то два брата, два японца, лишенные, два японских мальчика, лишенные родителей, это после Второй мировой войны. И их взяли на попечение якудза. Надо тоже правильно понимать, кто такие якудзы. Это не обязательно бандформирование. Якудзы – это целая система, это дом для тех, у кого нет дома. Вот как они называют, если правильно переводить. Они попечительствуют над 80-70% детских домов и домов для престарелых в Японии. То есть это их благотворительность. Да, действительно, они там убивают бандитизм, да, и все остальное. Ну, собственно, это мало чем отличается от нас, только чуть-чуть другой эстетики.
Понятие,
да,
сложное.
Я, когда была на юбилее Никиты Михалкова, я там общалась с Генри Резником. И вот он говорит, что что когда творческие люди начинают смешивать творчество с политикой, это очень вредит. И как только они встают на какую-то идеологическую позицию, это все их искусство разрушает. Вот на корню. Все портит.
Есть политика, есть общественная жизнь и есть культура. Культура, да. Она надмирная. То есть она над этим всем. Культура, она обладает пятой координатой, временем. Это одна из таких основополагающих констант, из которой складывает то, что называется искусство. Прокладывает дорогу к сердцу и к сознанию человека. Если туда навязывать ныне шаблонные какие-то лозунги или понятия, вот то, что сейчас для это этого времени, оно ломает. Это пустышка будет. Есть жанр пропагандистское кино. Вполне полноценный жанр и несправедливо забытый.
Но что такое?
Ну, это могло бы быть в том числе. Я в разных жанрах работаю, но тогда надо следовать вот жанру, законам жанра пропагандистского кино. Фильм она защищала, она сражалась за Родину во времен Второй мировой войны. Вот берем Вторую мировую войну и что снималось в те времена? Александр Невский, тут. И среди прочего пропагандистское кино. То есть не стесняясь, вот есть конфликт, он перед глазами у людей вживую, в обычной жизни он на экране. Есть герой, есть негодяй, все это прям как театр кабуки должно быть вычищено от лишнего, минимизированы психологические данные, потому что пропагандистское кино работает с явными истинами. Этот плохой, вот обычное кино, это не явные истины, то есть они должны раскрываться для каждого человека отдельно, потому что ты не знаешь, кто находится перед тобой в обычной жизни. Человек может быть и неприятен, может быть приятен, но при этом быть наоборот, ну, другим человеком. Человек может внешне выглядеть как оператор электронно-вычислительных машин, на самом деле быть киллером в сон, да? Человек может быть выглядеть там, я не знаю, пьяницей, разгульным болтуном, а при этом быть дотошный семьянин, там, я не знаю, еще. Мы очень разные, мы очень глубокие, мы многогранные, и нас нельзя, вот если это не пропагандистское кино, если это жанровое кино, тоже свои законы, но а просто кино-кино, вот классика-классика, академическое понимание кино, это максимально сохранить вот эти полутона, которые и придают всю радость, весь шарм кино, потому что на полутонах решается сверхзадача, раскрывается сверхидея. Кто-то сказал, Гёте сказал, дьявол в крайностях, а Бог в мелочах.
Иван, вы в своем фильме «Иерей Сан» играете злодея-чиновника. Так вот, он там ходит в таком гламурном буквально костюмчике. Но вот вы-то в костюмчиках вроде бы и не ходите. Или вы все-таки такой тусовочный человек? И вообще, что сейчас с тусовкой происходит?
Я не знаю. Честно говоря, я никогда не был тусовочным человеком. Слухи, как Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Если мне приходилось... Мне всегда шли костюмы. И это не потому, что я человек элегантный, или мне привили это с детства, или какие-то задатки ДНК. Все очень просто. Я играл в регби. Что такое игра в регби? Я был невысокого роста, и под шестым номером, значит, моя задача была вынести за круг мяч. И сначала по мне пробегала моя команда, потом команда противника. И телосложение у меня такое, что вот если смотреть в фас, оно такое же, как и в профиль. То есть я валиком. А вот у кого такая фигура, им всем идут костюмы. И поэтому, если я одеваю костюм, я чувствую себя комфортно. Ну, не комфортно, я не люблю костюм, потому что мне не хотелось бы столько внимания уделять стрелке. Костюм – это все-таки партикулярное платье. Кто-то живет, и на охоту, и на рыбалку ходит в костюме, и в брюках со стрелками. Я их не осуждаю, я их понимаю. Это вот для них какой-то такой психологический психостимул. Для меня это неудобно. Я люблю свободную одежду. Но когда, ну, есть костюмы, есть ситуации, когда нельзя пойти в чем-то ином. То есть, я не знаю, прием какой-то. И тусовки. Я приложил максимум усилий, чтобы избежать всяких презентаций, каких-то, я не знаю, концертов. Это крови океан пролито за это. Скандалов было с этим.
А с кем скандалили? Ну не с женой же?
Да нет, Оксанка тоже не любит это все дело, она с удовольствием меня поддерживает, потому что мы не знаем, как себя вести. Это, и нам скучно там.
Продюсер.
Ну, продюсерская среда, она тоже нормальная, но с ними лучше сидеть где-нибудь на лодке или на берегу, или, не знаю, в спортзале, и то же самое, или за столом дома, и говорить, разговаривать по-человечески, никуда не торопясь, и не уделяя столько внимания внешнему виду и обстоятельствам. Тусоваться просто так, вот для того, для поддержания имиджевой стороны, или там то, что пиар сейчас везде втыкают, не очень понимаю, что это значит. Вот такое, поддерживать волну public relation совершенно бессмысленно. Если ты нифига не сделаешь, вот я считаю, если ты ничего не делаешь, то ты хоть что одень, хоть как напомажься, говори на 8 языках, вот делай все правильно, вот следуй протоколярно, ну ничего ты не достигнешь. Будь ты хоть вот все время рядом с Путиным, вокруг Путина, но если ты ничего не сделал в кино, ты не будешь. Ты просто будешь человеком, который ходил рядом с Путиным. Но ты не будешь кинематографистом, ты не будешь поэтом, ты не будешь художником. Для того, чтобы быть поэтом, художником, нужно рисовать картины, снимать кино. И вот это первично, а все остальное вторично.
Вы как-то сказали такую фразу, что если ты хочешь оставаться где-то на поверхности, нужно все время производить шум. И, кстати, очень многие люди воспринимают ваши все телодвижения как усилия по пиару, самопиару. Расставьте точки над «и», пожалуйста. Вы все-таки пассионарий, каким я вас вижу, и многие вместе со мной, или вы все-таки хитрый и ловкий самопиарщик?
Как и любой человек, я не нахожусь в одной, ну, в одном состоянии, в одной ипостаси, в одном состоянии, как какая-то сопромат, уже духовный, интеллектуальный сопромат. Тут очень просто. Вот даже с вашим братом-журналистом. То есть меня в свое время Наташа Артищева это научила этому, что я еще студентом, она говорит, ну, нужно так обустроить свою жизнь и заслужить такое реноме, чтобы не ты бегал за журналистом, а журналисты за тобой. Для этого нужен шум. Я привык делиться с окружающими, соответственно, вот на этой волне, там, когда юные кинематографисты, мы бузили много, себе в удовольствие, то есть это не только вот, не просто инсталляция там или еще что-то. Это было связано обязательно с производством, это было завязано на производстве, это не было ни на пустом месте тусня, ни пьянки, гулянки и растяжки в банной пене. То есть это вот не это. Все-таки это связано было с производством. Но шум, да. Вот шум по-первых, да. Вот. Но потом наступает время, когда ты, собственно говоря, достигаешь определенного уровня самодостаточности, ты складываешься как художник, у тебя своя аудитория. Ты получаешь возможность, наконец, задуматься и посвятить определенное время самосовершенствованию. И в этот момент приходит понимание, что надо тебе, не надо. Вот эти тусовки я не знаю. Мне просто не нравятся они. Может быть, кому-то нравится находиться среди людей, но я всегда нахожусь среди людей. У меня огромная семья. Я когда прихожу домой, я обязательно полежу. Они все приходят со мной полежать. То есть момент, то счастливое мгновение, когда я открываю книгу Гюнтера Грасса, это где-то через 7 лежаний. Если кто-то забудет. А вообще через 8, потому что кто-то приходит, полежать, поговорить, обижаются еще, если не что. Потом друзья. У нас постоянно друзья, у нас аудитория такая смешанная. Я человек общественный. Ну, как общественный не в плане, что вот в общество в какое-то выхожу, а вокруг меня у меня есть свое общество. Оно состоит из очень разных людей, разных социальных уровней, разных интеллектуальных данностей, что ничего не говорит, ни плохо, ни хорошо о них. Очень разно.
Небольшой перерыв на рекламу. Мы скоро вернемся. С вами радио «Комсомольская правда». Анна Балуева, Иван Охлобыстин.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
В понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию, и у нас сегодня разговор интересный с Иваном Охлобыстиным.
Я принципиальный потребленец. Потребитель, как не это? Потребленец, потребитель. Вот я, предположим, прихожу покупать духи,
да.
Я падаю в ноги, милые дамы,
ага.
Я буду в темном костюме, значит, среди знойных женщин, я хочу пахать, поскольку я блондин, белоглазый и бесцветный, мне подойдет какой-нибудь букет, свойственный обычно пуэрториканскому сутенеру. Вот я должен произвести впечатление на контрасте. Они умиляются от такого, от такой дикости,
да.
И мне помогают. Я прихожу в магазин одежды. Я, милые дамы, мне нужна куртка. Такая. Мне легче найти, потому что они знают ассортимент. Они в силу того, что я к ним обратился, и я беспомощен. И они, это их задача. И я не буду кабяниться. Я возьму. То же самое, как, предположим, задача правителя или монарха, это вовсе не бегать по всей стране и ночью следить в окно, кто там что. Задача монарха – это все одухотворять, потому что для экономики существует министр по экономическому развитию, там, я не знаю, как это называется. То есть специалисты узконаправленные, которые должны возглавляться харизмой, существовать в границах одной харизмы. Вот. И если я начну сейчас, вот то, о чем мы говорим, подробно расписывать, почему вот то-то, то я пытался, я несколько раз пытался, я помню, ни к чему это не приводит.
Ага.
Тут же находится масса графоманов, ага, абсолютно тотально уверенных, что они правы и что они в идеале разбираются, в совершенстве разбираются в экономике.
Понятно.
Хотя могут не владеть экономическим образованием. Они напишут под моим постом большим, свой большой пост, где меня разоблачат, что это глупость, то глупость, так нельзя, еще, то есть это не дойдет. Это будет каша.
И вы утонете в болоте.
Я утону в болоте. Я вынужден жертвовать собственным реноме, довольствуясь короткими рингтон-вбросами, чтобы они были обсуждаемы, чтобы пошла дискуссия. Я глубоко уверен, что рано или поздно эта монархия будет. Но для того, чтобы она была, кто-то должен, капля должна точить камень.
Иван, а почему вас не нервирует, например, Александр Невзоров? Вы как-то ни разу на него не нападали. А ведь он же атеист, причем воинственный атеист, то есть человек из противоположного вам лагеря.
Он бывший семинарист. У нас существует правило, которое мало кто придерживается, но оно не менее строгое, чем закон самурая. Или там тезисы книги «Пяти колец», что грех брата покрой сутаной. Вот я ничего не могу сделать. Я то, что он говорит, это, оценивать не буду, но я ничего не могу сделать.
Иван, вы человек веселый, как мне кажется. Я понимаю, в православии, христианстве уныние считается грехом. И все-таки православная вера, она как-то очень уважает страдания. Вот скажите, какое у вас страдание? Почему? Что у вас? Какие вещи вызывают страдания?
Я очень люблю гулять. Я любил гулять ночами, днями, ходить пешком по 30 километрам по городу, рассматривать людей, сидеть на лавках, рассматривать людей, заходить в провинциальных городах, в дешевые кафешки и слушать, о чем говорят люди. Мне нравится находиться вот в самой жизни. Сейчас я не могу себе этого позволить, потому что я вынужден буду фотографироваться. Я не буду это делать. Но на душе нет камня. На душе есть понимание. Есть понимание, что вот людям прикольно. Люди увидели по телевизору. Я вспоминаю, как я в детстве бегал с биноклем смотреть, как далеко на пляже у санатория Воробьева на реке Спас-Суходрев купается пан Вотруба из кабачка 13 стульев, которого я видел по телевизору. Для меня это был олимпийский герой, спустившийся на землю. Я понимаю, что это такое для людей. Я ни в коем случае не преувеличиваю свою роль. Я реалист. Я понимаю, что просто я оказался в ситуации в нужное время, в нужный час, плюс дядька я работящий, плюс пропади все пропадом извечный, вот российский, это во мне очень развит этот российский самурайский девиз, либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
На минуту смерти красмай.
Весь этот повод сообразности. Вообще я любил гулять. Мне сложно сейчас гулять. Почему я вот выбрал центр, где мы с вами общаемся? Ага. Ну, здесь мало людей. Здесь можно поговорить. Мы могли бы в кафешку пойти, но там 40 раз сфоткался. Это я, опять же, я не сетую никоим образом. Спасибо людям, что они вот так ко мне относятся. Я благодарен. Вот я правда хочу служить людям. Искренне служить. Потому что я, зная себя, я не заслуживаю этого. Я бы мог сделать значительно больше, если бы был не так ленив, не так горделив какой-то, не так вот... Ну вот я не заслужил этого. Но раз это мне дается, я должен этому соответствовать. Но это у меня отнимает то, что я люблю на самом деле. А я люблю находиться в среде. Я люблю гулять, я люблю вот какие-то такие вещи. Это... Я не очень страдаю. Нас, на самом деле, мы примерно придерживаемся одних воззрений на окружающих. И в том числе и в плане семьи. Нам кажется это целесообразным. Не только мне, но и даже Саве 9-летнему так же кажется. Не говоря уже о взрослых девчонках. Я им ничего не навязываю, потому что навязать ничего толком нельзя. Дети берут только от родителей. Пример родителей в первую очередь. 90% опыта у детей от родителей. Они хотят жить так же, как родители, если это их устраивает. Соответственно, они приглядываются по-своему, по-детски, хитроумно констатируют какие-то такие вещи, может быть, и незначительные, но для них определяющие, что нужно сделать для этого, что нужно сделать для этого. То есть, если я домостроюсь, то они все домостроятся, и мы вот в этом домострое с удовольствием. Домострой, кстати сказать, тоже несправедливо оклеветанная книга. Мало кто ее читал, но если ее прочитать, то будет понятно, что это очень далеко от того, что нам навязывается. Предположим, «Пари чадо свое, дабы не умастил лицо твое в старости слезами». Но это относится тогда, когда дети, как зверьки, заигрываются. Они бывают, что заигрываются. А если они рядом с плитой, со спичками, с газовым распределителем, с костром, с болотом или еще где-то, и если совершенно не слушается ребенок, им легче довести по заднице, дать ладошкой. Там, ну, тоже это нужно это делать не от зла, а от необходимости. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ну, прям это совершенство. То, что в домострое примерно это выглядит так, что мужчина, ну, в силу, опять же, того, что он бывший охотник и все остальное, вот весь внешний мир его, и женщине разумно следовать, когда выходит во внешний мир, следовать за мужчиной, потому что он знает тропы, он знает обстоятельства, он знает, с кем как общаться, он знает, куда идти, куда не идти, он обязан это знать, он обязан обеспечивать, то есть у него задача обеспечивать. И он полноправный хозяин внешнего мира, и женщина идет у него на поводу там. Женщина, ну я беру идеальную, опять же, ситуацию, которая всегда имеет исключение. Нельзя Софью Ковалевскую судить тоже по... Тут совершенно явно, что
пихнуть
нужно...
В этот стандарт,
нельзя
да,
стандарт. Вообще не существует стандартов таких вот прям железобетонных. Это значит сразу опять по сопромату нарушение конструкции. Это будет там и будет излом. Где крепче, там и ломается. Как это не парадоксально. Где нет гибкости. Ну вот. Женщина в доме, она знает, где стоит все. Знает, где горячая сковорода. В темноте, чтобы муж не сел. Она знает, что есть надо, что есть не надо. Она знает, когда укладывать детей, чтобы они встали вовремя. Она знает, значит, где лежат вещи. Она знает, как лучше с соседкой общаться, а как лучше не общаться. Она следит за мужем. Но вот это до такой степени равномерно и органично распределено, что не рождается вопросов. А у нас выдрали еще в советские времена. О, домострой, там детей бить, жены унижать, там мужей, да, я не знаю. И вот так мы и живем прежними представлениями. Ни у кого терпения не хватает и желания прочитать это и ознакомиться с этим. Мы за тысячелетия, вот то, что касается православия, наработали очень много практических таких знаний, которые, да, и которые мы можем применять и сейчас.
Иван, а чем вы занимаетесь вместе с детьми? Дома или не дома? Вот что вас объединяет именно с вашими детьми? Любовь к гаджетам, например, вас объединяет?
Честно говоря, и гаджетман я один в семье. Потому что у меня первое образование оператор электронно-вычислительных машин. Я умею, ну как, я знаю язык программирования, как знаю, это тоже очень натянуто. Конечно, я его уже не знаю. Uh-huh. Но я начинал с Unicode, с Basic, вот это компьютер PL1, то есть это первые компьютерные языки. Uh-huh. Я помню, как в Москву привезли один из первых портативных компьютеров для вычислительного центра. У меня с молочной промышленности. Мы ездили в Шереметьево, и это как будто инопланетянин. Коробка такая, знаете, каркас с пружинами. И там ящик висит колеблющийся. Это системный блок. А далее монитор.
а далее все, и все до мышки. Там, я не помню, мышка была или, по-моему, даже не было мышки-то тогда. Поэтому у меня плюс. Я воспитан на Стругацких, на понедельник начинается суббота. Плюс для меня это чудо дивное, когда, ну, телефон. Я не люблю разговаривать по телефону. Я люблю телефон, но не люблю разговаривать по телефону.
Я уже в курсе.
Потому что вот а коротко сказать, человека обидишь. То есть нужно это в какую-то форму облекать. А не, облекать мне неохота в какую-то форму. Я не люблю неискренних разговоров. Мне смс-кой легче договориться, нежели, ну, по телефону. Тяготит меня, короче. Не вижу лица, и надо производить впечатление, опять же, на каком-то таком уровне. Uh-huh. Дети к этому, вот они родились уже, когда появились мобильные телефоны. Для них это быт и ничего более. Им интереснее тир. Им интереснее, с удовольствием они, значит, и за грибами мы ходим, и путешествуем мы всегда вместе.
Дорогие друзья, не уходите надолго, мы сейчас прервемся буквально на пару минут и вернемся очень-очень быстро. Оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию, и у нас сегодня разговор интересный с Иваном Охлобыстиным. Иван, ну, дети взрослеют, начинаются проблемы. Маленькие детки, маленькие бедки. А тут вот алкоголь, покурить, вот это уже начинается?
Покурить они не курят, слава богу. Ну, покурить вот миновало, а алкоголь, были случаи, как это. Но Оксанка дает девчонкам вино.
Ну,
то есть, когда пьют вино, да, они равнодушно к этому относятся. Угу. Они могут выпить шампанское, вино. Господи, ну мы в алтаре с Савой, Сава у меня алтарник, и Вася алтарник, мы пьем вино все время. Ну, то есть мы запиваем причастие, это по полстакана вина, и ребенок тоже там треть стакана вина. И, ну, я не скажу, что он так уж пристрастен, что прям принято считать, что я законченный алкоголик. Это не так. Я даже не пьянец. Я не очень люблю алкоголь.
Нам надо быстро сейчас все опровергнуть.
Меня очень забавит, когда, значит, по поводу пьянства, там я в Испании когда был, 2 года назад, когда началась эта история с Новороссией и вот эта трагедия. Я, естественно, в стороне, ну, русских людей, как, ну, несправедливо, что они хотят, их нельзя убивать человека за то, что он хочет жить, как он хочет жить. Угу. В той культуре, и причем не хочет следовать идиотским установлениям временщиков каких-то. Надо как-то по-другому решать. И когда дикости все начались, естественно, всем сердцем я был с ними. Соответственно, на меня такое нападение произошло со стороны, значит, украинской аудитории. И что там только не было. Там слух пустили, что меня с белой горячкой меня положили в какой-то в дурдом. Мы целую фотосессию с Оксанкой делали. Дерзкий побег из Сарагосского дурдома. Встреча, значит, меня навстречу ко мне шли из Марселя, Тореадоры из Марселя в поддержку. И меня ждал пиратский корабль. Там, и мы целую фотосессию отдельно сделали. Это очень смешно. Я люблю иногда выпить, но я не знаю. Из всех напитков мне нравится кальвадос. На самом деле. Я вот не фанат водки. Виски мне не нравится. Коньяк тоже мне не нравится. Кальвадос, абсент. Абсент нравится, но абсент очень коварная штука, да. Поэтому лучше, если это в замкнутом пространстве. И однажды мы провели эксперимент. И Оксанке и детям говорю: детки, надо выверить норматив, потому что люблю, но не знаю. Ага. Я сейчас буду. Был мой день рождения, и я сам решил стать тамадой, чтобы не тянуть уже, это ерунда вся, чтобы люди как хотели, так и не были в необходимости сидеть с каменными лицами, там, ждать чего-то. Быстро напоить всех, пусть гуляют, где гуляют. И вот мы в пансионате сняли кафешку, собрались большой группой. Там рядом лодочная станция. Еще, ну, вот нормально, короче говоря. Не гламурно, но очень по-человечески. То есть люди могли отдохнуть. Плюс лето. Я в июле же родился. Ага. Хоть где усни. хуже гуляй не хочу. И я говорю, дети, снимай меня на мобильный телефон. Чтобы я узнал, я хочу понять норму. Норму абсента, за которую начинается, собственно, сам абсент. Ага. Это 7,5 рюмочек абсента. После чего, совершенно не меняясь в лице, никак не проявляя асоциальности, я умудрился две компании перессорить друг с другом. Одну повезти ночью на лодочную станцию. Милостью Божией, Оксанка поняла, что уже что-то идет не так. Ну, в общем, это хаос. Я выверил так для себя фору. Но это больше эксперимент. Мне нравится, я не знаю, у меня ассоциации детские с средством от кашля. Абсент. Да и состояние, оно...
Ну, абсента, микстура такая.
Микстура, да. У абсента есть... Вот если какой-то другой напиток, как кальвадос или раки, тоже, ну, ничего, это все то, что яблочное, они веселенькие и... лету приспособленное, это вот ты выпил чуть-чуть, у тебя подъем. Выпил вторую, побольше подъем. Выпил третью, побольше подъем. Четвертое, это уже желание удержать на уровне вот эти три подъема. У абсента такого нет. Ты выпиваешь рюмочку, подъем. Выпиваешь вторую рюмочку, как был подъем, так вот он на том же уровне. Третью тоже самое. И вот до 7,5 рюмок. После этого начинается абсент. Что-то чпокает в пространстве, и ты совершенно другой человек. Он же, знаете, как вот настоящий абсент, целая история. Он был запрещен, там масса была историй. Это полыневая водка. А полынь сама по себе содержит какие-то элементы коварные, химические. Она была запрещена вместе с треугольным штыком. Во времена после первой, это середина, по-моему, первая конвенция по поводу после Первой мировой. Да, я не скажу точно срок, но почему? Потому что после вот этих химических атак, гигантских кровопролитий, которые происходили, осталось очень много вдов в Европе. И, соответственно, они, ну где бедным женщинам, одиноким, лишенным средств существования, лишенным кормильца, чем, как, как не то чтобы отдыхать, а как снимать стресс, выпивали. А тогда самая дешевая водка, это была абсент, потому что она настойка, полыневая настойка, и она вот себе этот элементик несет, и был взрыв суицида. Просто был пик суицида, какие-то гигантские цифры, что медики, европейские медики просто предложили это запретить. Uh-huh. То есть какой-то другой напиток, чтобы был не абсент, чтобы не было вот этого коварного химического элемента. Он был запрещен везде, кроме Чехословакии. Там сам король вмешался. Он говорит, не знаю, как полезно, не полезно, но у меня и дедушка пил, и прадедушка пил, и вообще у нас дело, и я буду пить. И идите все, значит. Вот он до сих пор единственный абсент Чехословакии. Да. Вот. Так что слухи, опять же, о моем алкоголизме очень-очень.
Иван, а понты есть? Вот понты, от которых вы либо отказались в последнее время, либо, наоборот, приобрели. Ужасно интересно.
Знаете, на уровне хулиганства.
Да.
Вот так, чтобы я прям вот следовал понты-понты, мне это неудобно. Потому что я не хочу, чтобы с выпученными глазами мне вслед смотрели люди.
Ага.
Мне вот все-таки я мечтаю вернуться когда-то в тот прекрасный, непопулярный вид... Когда я могу гулять среди людей, сидеть в кафешках, ходить по магазинам, ну, даст бог, это произойдет, отрастет лопатистая борода там или еще что-то
никто
будет.
Не
никто не узнает. Маски разрешат носить, будет мода на что? На хоккейные маски. Ну, не знаю, как-то, вот, может быть, это и произойдет. Но вообще я комфортно себя чувствую, когда без выпученных глаз это происходит, чтобы не было наблюдения такого за мной активного. Я не соответствую идеалу, поэтому знаю это, и поэтому не очень хочу, чтобы меня разглядывали внимательно. Но иногда, вот подъезжаю к дому, видя, что у меня там Нюша играет с детьми, приоткрыть окно, включить Red Hot Chili Peppers, и приехал папа. Вот чтобы прямо Нюшка. И вот это панты. Или ты знаешь, что ты придешь в аудиторию, значит, прям заплюмажено, мажорно, вот прям клизма майонезом, как это. Прям вот это все. Это,
МГИМО.
Ну, нет, МГИМО отдельно. Студенчество военное, это отдельно. Все, что касается...
Где
это,
такие клизмы?
Ну, вот там при Кремле вот бывают всякие благотворительные вечера. Малаховский ряд, вот, вот это все, это Сергей Зверев, вот это все, и тебе надо идти, потому что ты должен кого-то поддержать. И тогда, да, для этой цели у меня есть роскошная бобровая шуба.
Серьезно?
Есть, да, если не бобровая, роскошная волчья. Унизать перстнями, значит, себе длани. Надеть кожаные ухашивые.
Хоть бы фоточку прислали.
Ну, так, это дальше. Бывает так редко и чудно, что, значит, и прям прийти, чтобы от тебя шлейф, заказать машину, приехать на фантоме, и прямо, чтобы войти из супру. Оксан Кочин стесняется всего этого. Это все равно, это панк-хулиганство, конечно. Чтобы прийти, чтобы такой нездоровый смык зоба был. Вот такие, да. Но потом это быстро надвигает. Все равно мы как-то после того, как поддержим присутствием, быстро смываемся оттуда. По дороге заскакиваем в какую-то кафешку или едем куда-то, где нам нравится. Вот. То есть мы очень так обиходно.
Вот, ну, вот такие у меня панк-панты.
Шуба один. Но я деревенский. Для меня-то шуба – это быт. То есть если для все-таки городского человека шуба – это элемент роскоши, то шуба для человека выходца вот из деревни – это элемент быта. Элемент быта приятно, дорогой, но все-таки элемент быта. Она больше теплая, чем красивая. А в городе она больше красивая, чем теплая. Вот что ценится. Но шуба не мокнет. То есть она может, но вымочить это надо, нырнуть прямо в ней. А вообще ворс дождь держит, да, отталкивает. Да. Потом она, ну, это бесконечно комфортно.
Скажите, вот если бы вам довелось брать интервью у Ивана Охлобыстина, что бы вы у него спросили?
Вы знаете, я позапрошлом году с детьми свой день рождения, дети наскладывали денег себе, отложили 20 евро и вывели меня в город купить мне подарок. Я иду и понимаю, что у меня все есть, что я ничего не хочу. Я не пойму, хорошо это или плохо. Ну, в общем, вот я поймался на такой мысли, поделился с детьми. Дети нахмурили бровки, сделали вид, что поняли. Но не думаю, что они поняли до конца это.
Вы слушали интервью с Иваном Охлобыстиным. С вами была Анна Балуева, радио «Комсомольская правда». Пока.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.